А мой церкви тлеет золото, поблескивая в полумраке. На грудь сестры сирень приколота, вся в белом мать, отец во фраке. Мучительно волнуюсь внутренне, гляжу я на входные двери. Не так светла заутрення без кружевного платья Мэри. Вдруг по таинственному голосу, переступив, я вижу сбоку ее распущенные волосы, ее зардевшуюся щеку. И в тот же миг паникадилами зажглись и города, и веси, и полетело легкокрылое, блаженное, Христос воскресе, Христос воскресе. По небу темными волокнами несутся тучи блудный сын. У храма я стою под окнами, в большой толпе, как перст один. Там свет заутренне пасхальная, там пир, там отчий дом родной. Для всех, кому дорога дальняя, и кто окончил путь земной. За возносящимися дымами в сиянии паникадил, мне мнится полон храм любимыми, которых я похоронил. Там мама празднично лучистая, отец с улыбкой доброты, головка дочки шелковистая и братьев милые черты. Но отделен решеткой кованой от мира тайны и чудес, молюсь, да будет уготовано обнять их мне, Христос воскрес. Молюсь, да будет уготовано обнять их мне, Христос воскрес.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня композитор, автор и исполнитель песен Борис Муратов. Добрый вечер, Борис.
Здравствуйте.
Прозвучала песня, диптих, вернее говоря, из двух песен на стихи замечательного нашего христианского поэта Александра Александровича Солодовникова «Светлое заутренне в отрочестве» и «Светлое заутренне в старости». Я могу сказать, что я не случайно поставил эти песни, потому что с Борисом мы познакомились именно через Солодовникова, через его творчество. Потому что был, когда 88-й год, и готовился большой вечер, посвященный до недавнего времени запретной русской духовной поэзии, русской религиозной поэзии. Он прошел в ноябре 88-го года в Некрасовской библиотеке. И, по-моему, Петр Петрович Старчик мне сказал, что вот есть человек, который поет солодовниковский цикл большой, очень интересный, и через Старчика мы познакомились. Борис пришел на репетицию в начале, кажется, это в октябре было, накануне, а потом пришел на этот вечер, который имел большой успех, продолжался 4 часа, были многие замечательные представители русской духовной поэзии, и прозвучал вот этот вот цикл. Тогда песен было несколько меньше, сейчас их около 20, и вошли они уже на такой диск под названием «Осанна». Ну, я, поскольку с тобой довольно давно знаком, позволю себе называть тебя на «ты», что я обычно в эфире не делаю. Скажи, вот как вообще случился приход к песне, к русской духовной, и конкретно вот к этому самому солодовниковскому циклу, который ты замечательно сделал. Вообще, надо сказать, что Борис очень хороший мелодист, и у него есть уникальное качество, уникальная способность делать музыкальные сопровождения и делать песню как бы из внутренней мелодики стиха, что не каждому это дано.
Ну, я познакомился с Петром Петровичем Старчиком где-то, наверное, в 82-м году. Послушал, как он делает музыку на стихи классиков. У него, в общем-то, есть 18-й, 19-й век. и 20-й, и современных много поэтов. И он очень как-то вот мне показалось необычно это делает, и очень много людей к нему уходило, интеллигенция.
Ну, вообще, он пропагандой и популяризацией занимался запретных в те годы поэтов, из-за чего, в общем-то, и претерпел.
Ну, в общем, пропагандой занимался не только поэтов, но и политикой занимался. Он диссидент известный. Вот хельсинская там была такая у него группа, в которую он тоже входил. Ну, а музыкой я вот стал заниматься. До этого я, конечно, играл там и на гитаре, там и у меня какое-то образование небольшое есть музыкальное. Но, в общем, занимался я музыкой, наверное, где-то с 72-го года. Так, на гитаре играл уже. Более-менее старался это делать качественно. Ну, домашние, в основном, концерты, домашние кухонные, как обычно, исполнители.
Галич, Высоцкий, Куджава, видимо, как-то...
Ну видели. Да, сам Куджава, Галич, я мало пел. Много бардов, я еще и в КСП ходил, то есть на все эти походы ездил. И мне, конечно, все это было близко. А потом познакомился со своей женой, она меня как-то вдохновила. Вот познакомила меня с Петром Петровичем, с его женой, с Аидой. И мы вот стали к ним часто заходить, и вот во время вот этих вот посещений у меня как-то созревало это вот, видно, творчество. Я подумал, а почему мне самому не попробовать написать что-нибудь? И вот начал писать Тютчева, романсы. А потом вот со временем расширился круг поэтов.
И ведь стихи Солодовникова попали к тебе, кажется, через Старчика.
Да, через Старчика он мне дал. Вот это тоже такой же, по-моему, как у тебя была распечатка.
Такая, ну, вот, самоздатский.
Самоздатский, вариант. Да, вариант. Там было около 100 стихотворений. Ну, вот я начал с Анны, «Белая ветка». Я не знал тогда еще, что сам Солодовников пишет музыку.
Писал музыку, потому
писал,
что он уже
писал музыку,
умер,
да,
в тот момент.
И просто писал то, что в душе есть, эта музыка, она как бы звучит. Читаешь стихи, она уже звучит. Тайну творчества этого я не знаю, как она получается.
Да, это редкий, уникальный талант, который, конечно, не каждому дан. Я вот в этой связи вспоминаю творчество покойного Валерия Агафонова, замечательного питерского исполнителя русского романса, который, к сожалению, прожил недолго, до 50 даже не дожил, но при этом оставил, конечно, замечательное наследие. И вот ему как-то удавалось передать внутреннюю эту мелодику тоже. Стиха. Сейчас бы я хотел, чтобы еще одна песня прозвучала. Я хочу вообще, чтобы побольше прозвучало песен, потому что, конечно, у русской духовной песни, у ярких ее представителей, не очень хорошая эфирная судьба. Эти песни практически не звучат на нашем телевидении, и на радио тоже звучат вот только в программах, подобной нашей. Пусть прозвучит еще одна песня на стихи другой замечательной христианской русской поэтессы Натальи Ануфриевой. Мы делали о ней передачу в свое время. И Борис также написал цикл из нескольких песен «Боже, Господи мой».
Боже, Господи мой, я стою пред закрытою дверью. Вижу светлый чертог, но в него я не смею войти. Будь со мной до конца, моему помогая неверию. Боже, Господи мой, помоги мне мой крест донести. Я не в силах прийти к твоему лучезарному раю, где вдали золотой беззакатное солнце встает. Недостойный тебя, не достигнув тебя, умираю. Возложи на меня благодатное бремя твое. И когда, отстрадав в оболочке телесной стаю, легким взмахом крыла ангел смерти коснется лица, даю, дай не забыть, что свершается воля святая, что со мною Господь, возлюбивший меня до конца. Дай мне дух мой предать в милосердные нежные руки. О, возлюбленный мой, дай услышать себя в тишине. Дай мне, Боже, сказать, принимая предсмертные муки, не твоя ли любовь прикоснулась ко мне? Боже, Господи мой, я стою пред закрытой дверью. Вижу светлый чертог, но в него я не смею войти. будь со мной до конца, моему помогай, я не верю. Боже, Господи мой, помоги мне мой крест донести. Боже, Господи мой, помоги мне мой крест донести. Боже, Господи мой, помоги мне мой крест донести.
Борис, я знаю, что ты по жизни технарь, закончил Московский институт стали и сплавов, а в дальнейшем физик, который стал лириком, можно сказать. Но я знаю, что в 70-е годы ты, как и многие, наверное, в то время прошел увлечение восточными религиозными культами, антропософией, а позже обратился к православию. Вот как это случилось?
Ну, это случилось не сразу, потому что как бы я вот, наверное, по мере знакомства со своей женой, и как бы она своим примером и своей жизнью показала мне образ христианки. А антропософия — это отвлеченное такое учение. И восточные вообще учения, они все такие мистические. Они не связаны с сердцем, или мало связаны с сердцем, с любовью. Именно вот с той культурой, которая...
С русской, скорее.
С русской культурой, да, религиозной культурой. Все-таки я в России родился, и мне как-то ближе. Именно русская традиция. Наверное, еще и в детстве храм тоже маленький у меня бабушка водила. Я, конечно, мало помню, но... В самом детстве, помню, было и там застолье, все эти вот такие с священниками.
А ведь твой дедушка был таким довольно известным старообрядцем, ветеринарный врач, и в 30-м году был сослан в Казахстан, да, именно из-за того, что не стал менять свои религиозные взгляды. Что это было за история?
Тайну я это особо не знаю, потому что это было... еще мать была маленькая, вот, и там было, может, 5 лет, когда его интернировали туда, в Казахстан. Он там просидел буквально там сколько... Дали ему 5, а он просидел 2,5. В общем-то, не сидел, он был как бы за лошадьми ухаживал там по своей специальности, по своей профессии. И потом в 37-м году, как ни странно, он не вернулся в Москву. Он в Москве жил до посадки своей. У него даже, по-моему, была машина. И почему он сел, тоже неизвестно. То есть совершенно никому неизвестно, почему. Потому что кто-то его клеветал. Может, еще почему-то. Такой вины нет. То есть, него судимость сняли в 1937 году, как ни странно.
Вот когда всех активно сажали.
Да, он добился того, что вот он был несудим. Но все равно, вот, несмотря на то, что он судимость с него сняли, он не получал пенсию до своей смерти. То есть, был такой закон, что человек, который был осужден, если прерывался стаж, то он не имел права на пенсию.
Вот так, ну да, ограничения были.
Ограничения. Он писал письмо, помню, Ворошилову. У меня даже дома есть эти все документы, но... Ничего тут не поделаешь.
Скажи, а семья вообще у тебя была религиозной? Я знаю, что мама искусствовед, а отец у тебя довольно известный геолог-кристаллограф и большой популяризатор геологии, автор множества книг.
Ну да, отец мой занимался наукой всю жизнь. Он работал, в общем-то, в Александрове.
Лауреат премии.
Да, Ленинской, государственных. Но дело не в этом. Он просто очень любит поэзию. И, наверное, эта поэзия, любовь к поэзии передалась мне.
А сам он стихи не пишет?
Сам он стихи писал в детстве, но я думаю, что сейчас он ничего не... То есть он не писал стихи так, чтобы я их не знаю, ни одного стихотворения его, я не знаю. Может, пробовал что-то писать? Но я тоже не пишу стихи, я только пишу то, что музыка есть, вот музыка.
Ну, я знаю случай, когда ты во сне снизошло все-таки одно стихотворение, и на мотив «Дубинушки» была написана песня.
Даже это ты знаешь. Я не знал, что это знаешь.
Нет, я помню это.
С тобой уже довольно длительная связь, я забываю все время.
Я хотел бы, мы долго разговариваем, чтобы еще одна песня прозвучала с диска «Храм», песня на стихи замечательного русского поэта Иннокентия Анинского, песня «Желание». Эта песня сделана с некоторой аранжировкой, помогал в этом молодой талантливый музыкант, гитарист Олег Мольников.
Однако ночи усталой рукой опошу я свою полосу. Я хотел бы уйти на покой в монастырь, но в далеком лесу. Я хотел бы уйти на покой в монастыре в далеком лесу, где бы каждому был я слуга и творению Господнему друг, и чтоб сосны шумели вокруг, а
на соснах лежали снега, и чтоб сосны шумели вокруг, а на соснах лежали снега. И когда надо мной прозвенит медленный зов у беспросветной ночи, уронить нам холодный гранит, талый воск догоревшей свечи. Уронить нам холодный гранит, талый воск догоревшей свечи.
Борис, ну вот пришла перестройка, времена изменились, многое стало возможно, и во многом, конечно, твоя творческая деятельность была связана с объединением русской духовной поэзии имени твоему, я имею в виду 88-й, 89-й, 90-й годы. Вот этот период, когда ты писал многие песни, многие рождались, ну, под влиянием того, что объединение устраивало вечера, посвященные памяти или творчеству того или иного автора, и вот так появлялись целые циклы песен. Так было в случае Ирины Ратушинской, так было...
Наверное, самого себя можно вспомнить. Да,
я тоже хотел бы, чтобы и на мои какие-то стихотворения прозвучали песни сегодня. Всего, я так понимаю, у тебя более 300 песен существует. Вот как все-таки автор, композитор пишет циклами? Вот некоторые люди все-таки работают более избирательно, ну, одна-две песни, у тебя получается, что ты работаешь циклами. Как происходит вот соединение с этой внутренней мелодикой, с этой эстетикой, которую несет любой автор интересный, любой крупный поэт? Ты говоришь, что ты как-то слышишь вот эту внутреннюю мелодию.
Я не могу сказать, что я ее слышу точно.
Или это свыше нисходит?
Думаю, что да. Скорее всего, я просто вот настраиваюсь на этого поэта, я его прочитываю стихотворение там раз, два, три потом. Я его не запоминаю обычно, просто настройка такая идет. И вот сразу буквально... Почему циклами? Потому что настройка, она требует времени, определенного времени и такого внутреннего погружения в поэта. Ну и когда уже настройка произошла, как я это представляю, то идет поток. Поток вот этой вот мелодии у меня так внутри получается. Как он происходит, я не знаю, это тайна, я ее не могу объяснить. Записываю, просто пишу вот ноты сразу. Обычно без черновика сразу записываю мелодию.
Как Ахматова говорила, голос диктует, я записываю. Наверное, в твоем случае так же происходит, только здесь не стихи, не текст диктуется свыше, а нисходит мелодия.
Не знаю, свыше это откуда, чего. Ну, в общем,
что-то
да.
Мистическое есть в этом вот творческом акте.
Ну, мистическое наверняка присутствует, потому что я не могу это объяснить сам. Потому что я не композитор, я никогда не учился писать музыку профессионально.
Нет, ну, это не совсем так. Не надо вводить в заблуждение наших слушателей. Ты ведь закончил сектор практики при Московской консерватории, обучался и вокалу, и композиции.
Ну, это я, да.
Так что это самоуничижение совершенно неуместно.
Нет, ну, понятно, что да, я все-таки что-то знаю, но писать музыку, на самом деле, это, я считаю, это надо, конечно, обладать каким-то даром, потому что так просто писать музыку, это можно, конечно, писать что угодно, но музыка для меня это священная такая вещь, и надо ее к ней подходить именно так.
Ну, надо сказать, что у Бориса существует замечательный цикл на стихи Николая Клюева. Вот, в частности, песня «Памяти Сергея Есенина». Я бы хотел, чтобы она тоже прозвучала. Она также сделана с небольшой аранжировкой. Также в процессе работы участвовал Олег Мольников.
Попусту не лай, нам все.
солнышке ушел. Снега мальчик кудряшок, вай, 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 спит в шубейке горностай, вай, 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 спит в шубейке горностай. Спит березка под окном, голубым кубанским сном, вай.
Борис, вот такой вопрос к тебе. Твое обращение к церкви, к христианству как-то повлияло на твое творчество и каким образом? Ведь не секрет же, что пришли перестроечные годы и стали стихи печататься многих запрещенных ранее поэтов, того же Гумилева и много кого еще.
Ну, я не знаю, мне кажется, больше произошла такая перестройка в душе, потому что я всегда искал истину в мировоззрении, то есть пытался к ней честно подойти. К истине. Сначала думал, что она теоретически существует, а потом понял, что она существует практически. То есть душа – это совершенно непознаваемая сущность человеческая, которая действительно, наверное, подобна Творцу, который так ее и создал.
И которая себя в творчестве должна как-то проявлять, реализовывать.
Ну да, мы, наверное, люди такие,
талант что, есть, его не надо закапывать.
Что мы должны, если нам Бог дал какой-то талант, мы должны его реализовать. Здесь я считаю, что больше всего у меня выход православной литературы сказался на том, что я стал вот более серьезно относиться и к поэзии. То есть стал уже и включать свои циклы, то есть в свою музыку еще и стихи православных и христианских поэтов, и современных поэтов. Раньше я делал все-таки больше классику писал, а потом стал писать еще и на стихи современных поэтов.
Ну, классика, видимо, использовалась для творчества, для творческого вот этого вот взаимодействия. Понятно, почему? Потому что все это было издано. А русские поэты, они все существовали. Ну, в лучшем случае, в самоиздате, а кто-то писал в стол, и были поэты, которые
ну, потом все записали в стол. Я должен сказать, что благодаря тому, что мы с тобой познакомились и твоему участию в нашем творчестве, ты же помнишь, что мы с тобой выступали еще и в «Красной Пресне», там делали вечера в начале 90-х годов. То есть довольно активно мы выступали. Все-таки ты мне много помог в плане ориентировки на авторов, на тех, кто участвовал в нашем объединении.
Ну да, задача объединения была в пропаганде и популяризации русской духовной поэзии, и кое-что удалось сделать. Я позволю себе одну твою песню поставить на мои стихи, песня «Крест».
Когда печалью беспричинной все переполнено во мне, я подхожу под крест старинный, висящий в спальне на стене, я подхожу под крест старинный, висящий в спальне на стене, в вечернем сумраке алькова печалью люб вечерний час, я сочетаю к слову слово, благоговея и молясь, я сочетаю слово, благоговея и молясь, и все отходит прочь куда-то, душа открыта и чиста перед Спасителем распятым, пред крестной мукою Христа, перед Спасителем распятым, пред крестной мукою Христа, и открывается конца дорога, идущая прилыш звезд, что наша скорбь пред скорбью Бога, за нас вошедшего на крест, что наша скорбь пред скорбью Бога, за нас вошедшего на крест.
Борис, помнишь, как мы создали вот этот вот литературно-музыкальный цикл «Любовь моя Русь»? Я читал стихи из цикла «Русская тема», ты пел песни, которые...
Созвучно.
Соответствовали, были созвучны, да, да, вот этой
поэзии.
Вот этой поэзии. И чем тебе
приятные времена вспомнить старые.
Дорога тема России, трансформированная, естественно, в творчестве.
Россия мне дорога, наверное, тем, что она ближе всего к Богу сейчас. Вот я, как я чувствую, она ближе всего к истине и к Творцу по современному такому, теперешнему моему мировоззрению. Раньше оно было такое более, ну, отвлеченное от стран, там, от каких-то местоположений, чего-то. А теперь я понимаю, что, живя здесь, я не могу не восхищаться той страной, где я живу. Вот это, наверное, восхищение, это любовь к своей стране, к ее поэтам, к ее природе. Я живу в деревне, ты знаешь, у меня там домик есть.
Да, Рязанщина. Я у тебя, к сожалению, ни разу не был, но знаю, что это места святые, намоленные, и там даже рядом монастырь, кажется, существует, да?
Ну, монастырей там много кругом, там и недалеко от нас место упокоения и жизни такого святого Феофана Затворника, километров 80 от нас.
Там Сасово недалеко... там, да, есть?
Да, Сасово. Местечко. Серафим Саровский тоже там где-то километров 150 от нас ехать близко. Сейчас у нас машина, и мы сейчас можем просто позволить себе вот так вот путешествовать.
То есть на Богомолье вы иногда выезжаете?
Да, да, мы уезжаем.
По этим святым местам.
Это очень сейчас как-то вот греет душу.
Я хочу, чтобы еще одна песня прозвучала, также на мои стихи. Песня «Пасха духа». Пожалуйста, нам ее поставьте.
На пасхе духа моего я жертву сам и воздаяние. Не обвиняю никого, не обвиняю никого. Иду смиренно на заклание, иду вперед, не суетясь, ведь толп вокруг стоящих глухо. Да не коснется ложь и грязь возжаждавших свободы духа. Да не коснется ложь и грязь возжаждавших свободы духа. Иду туда, где ждет меня нож палача от крови ржавый и злое торжество огня. И злое торжество огня, столь сходное земною славой. На Пасхе духа никогда не обвиняйте сильных мира, сильней неправого суда, сильней неправого суда. Господня тяжкая секира, кто отсечет больную плоть одним ударом от здоровой. Через страдания, Господь, через страдания, Господь нас приобщает к жизни новой.
Борис, ну ведь Россия при всей своей красоте, при всей своей, естественно, устремленности ко Христу, к Богу, при той великой церкви, великих святых, которые в ней жили и живут сейчас, все-таки проходят крестный путь. Ведь нет ни одного года, когда мы не совершали бы вот это хождение по мукам. С чем это связано, на твой взгляд? Мы должны так идти вот именно, или это просто исторически так сложилось?
Думаю, что это просто задача России все время идти против течения. То есть все время быть... Не по логике жить, как Орел Тютчев, что вот ум Россию не понять, наверное, известные стихи, но жить сердцем. Вот это призвание России к этой жизни сердечной, а сердце, оно более близко ко Христу, чем разум. Как известно в Евангелии, там разум, в общем-то, он считается лжеименным, и он как бы не признается как основа для высшей истины. То есть разум наш, он может сказать и за, и против. То есть всегда есть... выбор.
Вообще в России женская душа, да, она как-то более эмоциональная.
Ну да, она больше женственная, она больше ближе, конечно, к женской
постаси.
Христианка, да. Душа христианка и Россия христианка. Они как бы вот идут параллельно, эти две сущности. И мне кажется, что без вот этого христианства, если бы не было России христианства, не было бы России. То есть православие, я имею в виду. Та самая вера, которая осталась у нас. Еще в Сербии осталась она, конечно, и в России. Но в России сначала, взятая из Византии, как ты знаешь, все это у нас пришло оттуда. Но в России оно, христианство, оно было более такой мягкой формы, чем в Византии. Там более такое мужское
начало.
Даже
по иконописи это видно.
Да.
Стиль тогдашний и стиль нашей уже иконы русской. Как-то все наша жизнь и внутреннее наше состояние влияет на то, как тот же Иисус Христос изображается на иконе. Могу сказать нашим радиослушателям, что у Бориса Муратова, который сегодня гость студии, есть и большой цикл песен на стихи Федора Тютчева. Вот я хотел бы, чтобы одна песня прозвучала. «Сижу задумчив и один».
Сижу задумчив и один на потухающий камин, сквозь слез гляжу. Тоскою мыслью обломы слов в унынии моем не нахожу. Былое было ли когда, что ныне будет ли всегда, оно пройдет. Пройдет оно, как все прошло и канет в темное жерло, за годом год. За годом год, за веком век, что ж негодует человек, штей злак земной. Он быстро-быстро вянет так, но с новым летом новый злак и лист иной. И снова будет все, что есть, и снова розы будут цвесть. И терны тоже. Но ты, мой бедный, бледный цвет, тебе уж возрождения нет, не расцветешь. Ты сорван был моей рукой с таким блаженством и тоской, то знает Бог, то знает. Останься ж на груди моей, пока любви не замер в ней последний вздох. Сижу задумчив и один на потухающий камин, сквозь слез гляжу. С тоскою мыслью о былом и слов в унынии моем не нахожу.
Песня очень глубокая. Как тебе удается чувствовать внутренний настрой? И откуда вообще-то способность к передаче этого состояния? Ну вот творческий импульс нисходит на поэта, на творца. Но я вообще могу сказать, на мой взгляд, мало кому из композиторов удается все это адекватно передать. Либо композитор старается сделать покрасивее, поинтереснее, помелодичнее, и музыка просто не соответствует стихотворению, либо это слабее.
Ну, это тайна, я это не могу сказать, как это делается. Это не то, что не моя заслуга, заслуга, может, и моя часть, но как-то это делается, я не знаю, как это делается.
В общем, к Анри Бергсону надо обращаться и к Бердяеву, которые много писали о творчестве.
Да люди вообще, мне кажется, не дано знать нам, как это делается. Это человеку очень сложно это объяснить. Это просто вот, как писал там музыку, классику, как она написана, Рахманинов или там Прокофьев, ну, как они писали, куда они брали свои звуки. Разве можно это объяснить?
Да, это вообще великий подарок Господа людям, творческим людям прежде всего, художникам, поэтам, композиторам.
Я не сравниваю тебя с Рахманиновым и Прокофьевым, просто я говорю, что это неизвестно. Просто это вот есть и есть. Это творчество, это тайна, которую нельзя объяснить логично. Почему я говорю, что логично, нельзя вообще ничего объяснить. По-настоящему истина, она находится в глубине. В нее погружаешься, и когда погружаешься вот, в состояние какое-то определенное, получается, наверное, творчество. Вот так вот. могу объяснить.
Я позволю себе еще одну песню поставить на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, стихотворение «Ангел». На эти стихи писали многие русские поэты, но Борис не испугался трудностей, не испугался творческой конкуренции и сделал свой вариант. Итак, песня «Ангел».
По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна. И звуков небес заменить не смогли и скучные песни земли. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел.
Прозвучала эта замечательная, короткая, но при этом весьма емкая вещь. Борис, не страшно ли было вот все-таки конкурировать с русскими знаменитыми композиторами, которые писали на...
Ты знаешь, Жень, я тебе скажу так, что я...
Или ты в момент даже об этом и не знал?
Я не знал ничего о том, кто писал, чего писал. Просто вот стихи передо мной лежат, и я пишу музыку. Как это происходит, я еще я не знаю, но я не думал о том, есть до меня были какие-то там авторы. Если бы я думал, может, я не написал бы ничего. Просто это вот... Такая потребность просто была выразиться, и все. Как она получилась, не мне судить. Просто потребность самовыражения души. Душа, она, я же говорю, она бесконечная. В нее можно глядеть, и никогда до дна не дойдешь, в эту душу. Да, поэтому человек запрограммирован на бесконечность. Душа же, она бессмертна, и душа развивается после смерти. Она же не умирает, она, наверное, дальше живет и совершенствуется. Для меня это совершенно явно.
Ну, наше эфирное время заканчивается, но ты как-то промыслительно заговорила о душе, а я как раз хотел поставить песню «Душа моя, свечка Божия» на мои стихи, которая, может быть, явится некоторой иллюстрацией к нашему разговору. «Душа моя, свечка Божия».
Душа моя, свечка Божия, ты так хорошо горишь. Все службы, какие положено, ты до конца отстоишь. Искупай вину свою, грешница, жизнь и ночь обращая в свет. Пусть мир понапрасну тешится в пучине лжи. Пусть свеча души разгорается, пусть догорит дотла. Пусть светом ее просветляется жизнь и падшесть и мгла. Умолкнула птица певшая, и новая стала петь. Погасла свеча горевшая, значит, время другое гореть.
Борис, а... Вот удается ли сейчас заниматься творчеством? Не секрет, что с годами у любого творческого человека и меньше времени, и меньше энергии, меньше драйва, что называется, остается уже руки как-то до творчества, в меньшей степени доходят. Ну, на мой взгляд, вот поэты хорошо пишут возрастной промежуток где-то от 20 до 40 лет. тебе все-таки не сходит этот голос свыше сейчас? Приходят какие-то мелодии?
Сейчас практически нет. Видно, наверное, уже списался. А потом, видно, время такое, что сейчас больше занимаешься каким-то бытом, какими-то совершенно другими вещами, которые связаны уже с, непосредственно с бытием, а не с душой. Поэтому поездки в деревню, они так остались, мы ездим, там собираем грибы и все это делаем, как и раньше. Но сейчас много очень времени уходит на...
На сам процесс жизни.
Да, на все это вот... А может быть, какие-то осмысляются внутренние состояния. Я больше сейчас переживаю внутренней душой, чем вот выражают вовне. Так еще можно сказать.
Ну, я хотел бы, чтобы все-таки к тебе вернулось вот это вот творческое состояние, творческие эманации опять нашли выход через тебя, через твое эго творческое. Поэтому хочется тебе пожелать все-таки вернуться к более активному творчеству, к более активному творческому деланию. А в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня на стихи Александра Солодовникова, песня «Вечер». На мой взгляд, песня входит, наверное, в десятку самых лучших песен Бориса Муратова, который сегодня был гостем в студии, и чьи песни регулярно звучат на наших эфирах. И я надеюсь, что к нам он еще придет. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь.
Спасибо, до свидания.
До новых встреч в эфире.
Гаснет, гаснет теплый вечер. Молится земля. Ты накинь платок на плечи и пойдем в поля. На холме, покрытом рожью, там, где тишь и глушь, вступим мы со сладкой дрожью в рой незримых душ. В этом сумраке закатном тайна жизни есть. Все, что мнилось невозвратным, шлет свидания ветер.